Слово «враг», оно достаточно сильно идеологически окрашено. Его произносят и чаще в какие-то определенные эпохи. Например, в 1937 году слово «враг» постоянно произносилось. Потом вроде как меньше. Потом снова была такая волна, связанная с входом танков в Чехословакию, когда снова у нас появились как бы враги. Потом это опять ушло в 90-е, почти совсем ушло. И снова слово «враг» стало популярным у нас где-то году в 2014. Первая часть моей работы документальная в целом, то есть там все люди, которые мы Хрущев, ну, молодой Хрущев, я имею в виду, вот это запись какого-то 36-го или 37-го года, и Микоян, и все остальные, они как бы правда говорили слово «враг», то последующая часть, это, в общем-то, ну, это сфабрикованная часть, потому что в эфире слово «враг» практически не произносилось, но в то же время подразумевалось. И, собственно, я в этой работе совместила. Там было несколько кадров из современных ток-шоу, начиная с 2014 года. Но скорее мне хотелось сосредоточиться на том периоде. Дело в том, что эта работа, она же не совсем документальная. В общем-то, это в некотором смысле фейк. Для меня было интересно просмотреть как бы соотношение, как бы это не документальная работа, это я сама работала как СМИ. То есть, в общем-то, фабрикуя этот материал, я фабриковала этот материал точно так же, как до этого этот материал там фабриковали в хрониках и так далее. Ну, то, как, в принципе, фабрикуют его всегда СМИ, потому что мой враг — это, в общем-то, СМИ, ну, исходя из этой работы. Это и СМИ, и те, кто произносит слово «враг», а слово «враг» произносит СМИ.
Вы сказали, что в некотором роде эта работа — это фейк. И вот фейковость заключается в этом, что вы более поздние кадры подложили там, где вот, ну, на самом деле этого слова не произносят.
Да. Ну, понятно, что там в первой части тоже есть какие-то, скажем так, фейковые моменты. Вот. Ну, вряд ли на телеканале «Спорт» там есть там кусок телеканала «Спорт» произносили правда слово «враг». Но, тем не менее, это ощущение того, что тогда могло произноситься, это важно для меня, вот, с одной стороны. А с другой стороны, для меня, конечно, было важно проследить, ну, вот эту настоящую зависимость между политической ситуацией в стране и количеством слова на экранах и так далее, в хрониках.
Ну, строго говоря, вас не столько само по себе слово интересовало, сколько ощущение, что страна в кольце врагов.
Ну да, и меня волновали те люди, которые произносят это слово, потому что я лично вообще никогда не произношу слово «враг». И я думаю, что многие в обычной жизни, ну, не произносят это слово, потому что это странное слово.
Как минимум, оно сильное слово.
Оно сильное, оно всегда идеологически окрашено.
Если обратиться к нашим дням, вас не пугает то, что сейчас очень навязывается аудитории, я имею в виду в первую очередь телевизионную аудиторию, ощущение, что страна снова в кольце врагов?
Конечно,
вот это
да,
вот
да.
Очень
собственно, это работа про это. Да, собственно, это работа про это, про то, что нам бесконечно навязывают то, что кругом враги, будьте осторожны, бдительны и так далее.
И мы даже
сейчас
знаем...
это усиливается из года в год. Ну, может быть, конечно, такого бума, как в 2014-м, наверное, сейчас уже как-то все так сходит, потому что даже если вбить на Ютубе ток-шоу «Враг», основные даты будут 2014 года. Ну, это будут даты, связанные с Майданом и с событиями на Украине.
Чисто технически, как делалась эта работа?
Я запрашивала архив на то, чтобы они мне выдали эти видео, из них я нарезала какие-то куски, которые мне были нужны. Вот, для первой части, которая, ну, такая чисто документальная. И в следующей части я просто нарезала какие-то куски из телешоу и подкладывала под них другой голос.
Если взять ощущение выставки в целом, что доминирует в образе врага? Или это каждая работа сама по себе и все распадается?
Скорее, это ситуация, когда каждая работа сама по себе, потому что, несмотря на то, что мы однокурсники, мы достаточно разные люди. Но в целом, наверное, эта выставка объединена тем, что каждый искал либо своего личного врага, либо, скажем так, это антиполитическая выставка, потому что понятно, что, наверное, у нас у всех примерно одинаковые политические предпочтения, вот, но в то же время никто практически не делал каких-то работ на эту тему.
Ну, то есть вы публицистикой не занимались, у вас другие задачи.
Ну да, хотя, в общем-то, это была какая-то ожидаемая реакция сделать какую-то публицистическую работу, но в то же время ребята, так сказать, выдержали это искушение. Мне кажется, что на самом деле это как раз такая, скорее, очевидно, публицистическая тема. Но ребята больше работали с каким-то личным опытом. Мне, с другой стороны, было интересно в этой теме.
Выставка сама никак не связана с нашими педагогами. То, чем мы обычно занимаемся, это все-таки немного другое. То есть тут не было акцента на том, что это театр вообще, это совершенно отдельный. То есть никто не помогал, потому что это отдельный проект. Нам предложили изначально 3 темы на выбор. Мы посвящались и выбрали тему «Образ врага». Изначально нам были несколько тем на выбор, и мы выбрали эту.
Ну, а вот кто что будет делать? У кого видео, инсталляция, у кого аудио?
Нет, это все решалось уже позже, когда у нас был первый сбор, и каждый принес какие-то идеи более или менее конкретные. Мы особенно не обсуждали друг с другом, когда придумали, потому что у нас на самом деле было очень много занятий в этот момент, и мы как-то с бухты-барахты пришли. Вот, и у каждого были какие-то зачатки идей, и то, как это можно реализовать. Ну, не было такого, что кто-то должен делать там видеоинсталляцию, кто-то должен делать скульптуру или просто инсталляцию, или там перформанс, такого не было. Абсолютно было свободно.
Ну, а теперь расскажите, пожалуйста, о вашей работе. Это видеоинсталляция. И я восприняла ее как, знаете, неудавшуюся провокацию.
В общем, да, то есть реакции было не так много. Ну, их забирали все равно, эти пакеты, там, полиция. Но не было, ну, случайно никакой вызывающей реакции, что что-то такое. Нет, ничего не было. Но это как, это было исследование, на самом деле. Я не знала точно, как это будет. И для меня было важно просто понять, как люди будут реагировать. Было интересно это, поэтому я решила провести такое исследование.
Ну и в большинстве своем, вот по вашим ощущениям, вы ведь тайно наблюдали. Как люди реагировали?
О, везде по-разному. То есть я же снимала в разных местах. На Красной площади, в Пушкинском музее, одну на Курском вокзале. На вокзале, например, я сидела 2 часа, 2,5 в машине на парковке, и никакой реакции вообще не было. То есть люди проходили мимо, кто-то смотрел, видел, что кто-то забыл пакет, и проходили дальше. В результате его забрали у 2 женщин, ну, работницы метро, просто подошли, быстро его забрали и ушли.
Но это уже в метро, вот, не на вокзале.
Это, ну, просто вышли, это как бы одна, ну, видимо, это люди, которые работают вокруг тоже, у выхода, в общем, и они его забрали просто в отделении.
А у вас не было никаких неприятностей в связи с этим? Вас не вычисляли?
Нет, нет, меня не вычисляли. Никаких проблем, в общем, не было. Но я как-то старалась не привлекать внимания, потому что когда человек видит, что это какая-то подстроенная вещь, то он по-другому на это реагирует. И мне было важно, чтобы это был чистый эксперимент, как забытая вещь. Как, ну, ты же не знаешь, что происходит с вещами, которые ты забываешь где-то. То есть ты просто их не находишь и не видишь больше. А с ним что-то же происходит, кто-то их находит. Несколько раз у меня просто забирали эти, ну, какие-то люди, которые просто шли мимо, они видели, что это ничье, и просто забирали. Никто не звонил ни в какие службы, ни разу.
Каким выводом вы пришли после того, как проделали, как я понимаю, вот эту вот немалую работу?
Я не знала, чем все это закончится. И я, конечно, ожидала какой-то более бурной реакции. Не то, что я ждала какой-то реакции, но я думала, что, ну, я не знаю, что бы я сделала, например, если бы я нашла вещь, остановилась бы я или нет, вообще подумала бы я, заметила бы. И мне было интересно посмотреть, как люди, ну, будут другие люди потрагивать. В метро, например, вызвали машиниста, его забрали прямо сотрудники, остановив поезд. При этом мужчина уже успел его забрать, и его просто отобрали его. Смешно, что есть люди, которые просто забирают эти вещи, ну, понимаешь, что они чьи. В общем, это был такой поиск врага, есть он или нет. И враг здесь как общественное сознание, которое к чему-то разными способами принуждают какой-то позиции конкретной. То есть нам говорят, в метро все время ты слышишь, как тебе говорят, что ни в коем случае не трогайте забытый предмет, немедленно сообщайте. И это такой зацикленный круг, когда ты все время это слышишь. Спасибо еще. И мне было интересно, ну, работает ли это на сознание людей. В общем, частично работает, частично нет. Вот и все.
У вас бегущей строкой к вашему видео постоянно идут сообщения про Аум Синджи Кё. А они-то тут при чем? В России, в Москве, в частности, было немало своих драматических событий, связанных со взрывами. Тем не менее, вы вот к зарубежной истории обратились. Почему?
На самом деле это было изначально так. Я, когда думала про тему врага, я не... Ну, нет такого, что я понимала, что такое для меня враг, что там враг — это терроризм или это терроризм в Москве. Это просто... Я думала, что вообще подходит под мое понимание этого слова. И год назад у нас был семестр, посвященный музыке. Мы делали образные макеты на тему музыки. И я выбрала Сёку Асахару как музыканта, потому что мне был интересен контраст его террористической деятельности с музыкой, которую он пишет. Потому что музыка из пакета — это он написал, это его музыка. Он был еще музыкантом, про это мало кто знает.
Надо сказать, да. Очень нежная мелодия, совершенно не агрессивная.
Очень, абсолютно в контрасте в диком с его деятельностью, да. Но он был все-таки таким просветителем, отрицательным однозначно, но он, видимо, совершенно верил, ну, и верит, наверное, в... Ну да, она абсолютно такая наивная и нежная музыка. И мне было интересно сделать какую-то работу, посвященную вот контрасту внутри человека. Какое-то несоответствие. И я не успела сделать эту работу. Я делала в результате с оперой Генри Пёрселла. И когда Вера дала нам тему «Враг», я подумала, что это есть моя возможность доделать, додумать то, что я хотела сделать с Сёка. Потому что я начинала делать в фотошопе всякие эскизы к пустым площадям, где есть пакет забытый, потому что я хотела сделать это в этой форме. В форме забытых вещей с музыкой. Я, ну, не додумала о том, как это можно сочетать, музыку и опасность от музыки, что это его такая нежность и искренность в этой музыке, что за ней кроется вот что-то другое, гораздо более серьезное и опасное. И я решила просто взять все как ориентир в теме врага.
Из 10 работ ваша вещь, Саша, на выставке единственная живописная. И то с некоторыми оговорками надо называть ее живописной, потому что к женской фигуре представлены реальные башмаки. Это замечаешь не сразу, но когда замечаешь, становится весело, хотя само по себе изображение грустное. Для вас этот ход связан с театральной жизнью или они почему-то другому возникли?
На самом деле, изначально у меня просто был холст чуть меньше, чем я хотела сделать автопортрет в полный рост. И холст был на 10 сантиметров меньше. И я просто подставила башмаки, чтобы посмотреть, чтобы она была такого же размера, как я, в зеркале. И мне это понравилось, я просто решила это так оставить. Я даже не хотела, чтобы это были какие-то еще дополнительные смыслы. И плюс эти башмаки — это ботинки, которые совсем уже изношены. И вот как раз в этот момент, когда я писала автопортрет, мне подарили новые ботинки, поэтому эти ботинки мне уже не нужны. Я подумала, что они неплохо смотрятся с этим портретом.
Это автопортрет, и вы там очень грустная. Вы какого-нибудь врага испугались в этот момент?
Не знаю, когда я пишу автопортрет, у меня всегда они получаются очень хмурые, намного серьезнее и грустнее, чем этот. Этот вообще довольно жизнерадостный и человеческого цвета лица почти. А обычно они вообще очень хмурые. Это, наверное, потому что я очень напряжена и сосредоточена. И еще, когда я писала этот автопортрет, я столько разных этапов переживала, что, наверное, в каком-то смысле он действительно стал для меня врагом, и мы как-то были в какой-то момент друзьями, в какой-то момент врагами друг другу, и как-то это было тяжело вообще.
Значит, ваша творческая работа сама по себе может приносить не только удовлетворение, но и вы можете с ней в конфронтацию вступать, она с вами. Она для вас становится врагом в какой-то момент.
Да, так получилось. Но я хотела нарисовать именно автопортрет, потому что все мои размышления о том, что для меня враг, кто для меня враг, приводили к тому, что я сама себе враг, и поэтому я решила написать автопортрет. И плюс, потому что мне это интересно, ну, в смысле, мне сейчас интересно писать, и я люблю это делать. И плюс у меня не получается автопортрет, и это был такой немного вызов.
Саша, а вы не слишком к себе строги? Не часто встретишь человека, который заявляет, что главный враг он сам себе?
Не знаю, я, правда, критична к себе, но мне кажется, что это нормально, и я так давно живу.
Ваша работа узкая, длинная, и расположена на самой кромке выставочного пространства. Дальше угол, дальше чернота, и мы попадаем в два таких куба с видеоинсталляциями. Случайно так получилось? Или вы сознательно делали с расчетом, что вот она так будет расположена?
Это мы придумали уже, когда вешали работы просто. Очень важно, и это, наверное, наша ошибка, что мы не написали тексты. Потому что с книгами это не просто абстрактная штука, а это история, которую, я надеюсь, что сейчас девочки, которые сидят на выставке, они рассказывают. Потому что без контекста, наверное, ничего не понятно. И со многими работами.
Ну, девочки там ничего не рассказывали сегодня. Тем не менее, это аудиоинсталляция, там есть наушники. И вот стариковский такой голос перечисляет.
Это Лизин-дедушка. Лизин-дедушка, он всю жизнь собирал книги и ставил их почему-то в комнате около стены крышками внутрь. В итоге у него были такие гигантские столбы этих книг. И это была большая библиотека, которой нельзя было пользоваться, потому что корешки книжек были с внутренней стороны, потом очень трудно что-то вытащить, и они пылились, и в итоге его библиотека стала ему как бы врагом, и Лиза решила спасти своего дедушку и привезла эти книги сюда, на выставку. Вот, а в аудиозаписи дедушка перечисляет книги, которые у него есть там. И у дедушки, у него был бронхит или что-то такое, из-за того, что пыль собиралась в книгах.